кто из них прав? Наверняка утверждать мы не можем, но в лекции Стивена Лейфилда стратегия преподавания естествознания очерчена довольно откровенно. Интересно, читал ли Варди безапелляционный манифест Лейфилда? Неужели он на самом деле не в курсе того, чем занимается заведующий отделом естествознания его школы? Питер Варди сколотил состояние, торгуя подержанными машинами. Но решились бы вы после этого купить у него автомобиль? И продали бы вы ему школу, как это сделал Тони Блэр, за 10% от ее реальной стоимости, добавив для круглого счета обязательство оплачивать все текущие расходы? Проявляя снисходительность к Блэру, предположим, что сам он, по крайней мере, текст лекции Лейфилда не читал. А нынче, думаю, было бы слишком наивно надеяться, что он обратит на нее внимание. Директор МакВойд выступил с поражающей высокомерным самодовольством защитой позиции школы. Ему самому она явно кажется проявлением широты кругозора. Лучшим примером может служить лекция, которую я читал в одном из старших классов для 16-17-летних учеников. Один из них, Шакиль, заявил: «Все написанное в Коране – истинная правда». Ему возразила Клэр: «Нет, правда написана в Библии». И мы начали обсуждать, в чем их мнения сходны и в чем кроются разногласия. Мы сделали вывод, что оба они одновременно правы быть не могут. И в конце я сказал: «Извини, Шакиль, но ты ошибаешься. Правда в Библии». А он ответил: «Извините, господин МакВойд, но это вы ошибаетесь. Правда в Коране». И по окончании лекции они пошли на обед, продолжая обсуждение. Именно к этому мы и стремимся. Мы хотим, чтобы дети осознавали, во что они верят, и умели защитить свою веру. Как трогательно. Шакиль и Клэр рука об руку идут в столовую, продолжая бурно спорить, защищая свои несовместимые убеждения. Но что в этом хорошего? Не кажется ли вам, что нарисованная господином МакВойдом картина довольно прискорбна? Чем в конце концов Шакиль и Клэр могут подтвердить состоятельность своих доводов? Какие убедительные факты каждый из них может предложить оппоненту, чтобы дебаты стали полезными и плодотворными? Каждый подросток просто-напросто утверждает, что его или ее священная книга лучше. Вот и все. Насколько нам известно, дальше этого аргумента они не пошли. Да дальше пойти и невозможно, если вам внушили, что истина познается из священного писания, а не из анализа фактов. Образование Клэр и Шакиль не получили. Совершив по отношению к ним насилие, не физическое, но интеллектуальное, школа во главе с директором их предала. И опять о пробуждении сознания. А вот еще одна трогательная картина. Разыскивая незадолго до Рождества воплощающий праздничное настроение образ, ежедневно читаемая мною газета «Индепендент» напечатала сентиментальную, экуменическую сценку из школьной рождественской пьесы. В подписи к фотографии с гордостью заявлялось, что роли трех волхвов исполняли четырехлетние Шадбриит, сикх, Мушараф, мусульманин, и Адель, христианка. Трогательно? Очаровательно? Думаю, ни то, ни другое, скорее нелепо. Как порядочному человеку может прийти в голову, что на четырехлеток допустимо навешать ярлыки теологических установок и мировоззрений их родителей? Чтобы понять справедливость моего утверждения, представьте себе аналогичную фотографию со следующей подписью. Четырехлетние Шадбриит, кейнсианец, Мушараф, монетарист, и Адель, марксистка. Вы не сомневаетесь, что в редакцию хлынул бы поток жалоб? Конечно, хлынул бы. Но благодаря странно привилегированному положению религии, в данном случае никто и не подумал возмутиться, как никто никогда не возмущается в других подобных случаях. Или представьте реакцию на такую подпись. Четырехлетние Шадбриит, атеист, Мушараф, агностик, и Адель, светская гуманистка. В отношении родителей могло бы, пожалуй, начаться расследование с целью проверки их методов воспитания. У нас в Великобритании не существует конституционного отделения церкви от государства, и родители-атеисты, как правило, не желая идти против течения, позволяют школам обучать детей в лоне господствующей религии. На веб-сайте thebrights.net результат американской инициативы поменять имеющий негативную окраску термин «атеист» на «bright», способный, аналогично тому, как гомосексуалисты успешно ввели в обиход «геи», «радостные», в отношении членства детей установлено следующее справедливое правило. Решение о членстве на сайте имеет право принять только сам ребенок. Ни один молодой человек, которому сказали, что он или она должны обязательно или желательно вступить в Брайты, не может вступить в Брайты. Попробуйте только представить церковь или мечеть с аналогичными ограничивающими правилами членства. Но разве по совести не следовало бы обязать их поступать именно так? Я, кстати, записался в Брайты, отчасти потому, что любопытно проследить, можно ли путем миметического проектирования вживить подобный термин в язык. К сожалению, не знаю, но желал бы узнать, было ли слово «гей» запущено по специально разработанному замыслу, или оно привелось случайно. Компания Брайтов, замечу, не имела поначалу большого успеха из-за яростных протестов некоторых атеистов, которые панически боялись, что их обвинят в заносчивости. Движение «Гей Прайд» не страдает подобной ложной скромностью и, возможно, по этой причине добилось большого успеха. В одной из предыдущих глав я уже говорил в общих чертах о пробуждении сознания, приводя в пример достижения феминисток, благодаря которым мы уже начали вздрагивать, когда кто-то говорит «мужи доброй воли» вместо «люди доброй воли». Сейчас же я хочу коснуться пробуждения сознания еще в одном вопросе. Думаю, у всех должно возникать неловкое чувство, когда о маленьком ребенке говорят, что он принадлежит к той или иной религии. Малыши еще не доросли до понимания жизни, морали и происхождения Вселенной. От фраз типа «ребенок христианин» или «ребенок мусульманин» должно передергивать, как от царапания ногтем по грифельной доске. Вот отрывок из передачи ирландской радиостанции KPFT-FM от 3 сентября 2001 года. Лоялисты пытались помешать школьницам-католичкам пройти в помещение начальной школы Святого Распятия для девочек на улице Ардоин в Северном Белфасте. Офицеры королевской полиции Ольстера и солдаты армии Великобритании были вынуждены разогнать блокировавших вход в школу протестантов. Для беспрепятственного прохода детей в школу пришлось воздвигнуть вдоль дороги заградительные барьеры. Лоялистская толпа улюлюкала и выкрикивала религиозные оскорбления в адрес детей, самым младшим из которых было не больше 4 лет и сопровождавших их родителей. На подходе к воротам школы в детей и родителей полетели бутылки и камни. Конечно, порядочный человек не может не возмутиться, читая об испытаниях, выпавших на долю несчастных девчушек. Мне, однако, хотелось бы, чтобы аналогичное возмущение возникало и от самой идеи называть их школьницами-католичками. Как я уже указывал в первой главе, лоялисты – это сладкоречивый североирландский эвфемизм, обозначающий протестантов, а националисты – это католики. Господа, без зазрения совести, именующие детей католиками и протестантами, не решаются применять эти ярлыки к взрослым террористам и бунтующим толпам, хотя те этого заслуживают куда в большей степени. В нашем обществе, включая его нерелигиозных членов, не встречает возражений возмутительная идея о разумности и целесообразности внушения малолетним детям религиозных взглядов родителей. Никто не возражает против навешивания на детей религиозных ярлыков. Ребенок католик, ребенок протестант, ребенок иудей, ребенок мусульманин и тому подобное. Хотя аналогичных нерелигиозных ярлыков нет и в помине. Ни детей консерваторов, ни детей либералов, ни детей республиканцев, ни детей демократов. Пожалуйста, прошу вас, пробудите свое сознание, и каждый раз, когда вы с этим столкнетесь, не упускайте случая вмешаться и поправить говорящего. Ребенок не христианин, не мусульманин, но сын или дочь родителей христиан или родителей мусульман. Такое именование, кстати, неплохой способ пробудить сознание и у самого ребенка. Услышав, что он или она ребенок родителей мусульман, дитя поймет, религия – это что-то такое, что можно, став взрослым, самостоятельно выбрать или отвергнуть. Нельзя также не согласиться с пользой сравнительного изучения религий. Мои собственные сомнения, бесспорно, впервые зародились в возрасте примерно 9 лет, когда я узнал, не в школе, но от родителей, что христианская религия, в лоне которой шло мое воспитание, лишь одна из большого ряда несовместимых друг с другом религиозных систем. Многих сторонников религии смущает это обстоятельство. После вышеупомянутой публикации в Independent, где рассказывалось о рождественской пьесе, редакция не получила ни одного письма с протестом против религиозных ярлыков, навешанных на четырехлеток. Точнее, единственный негативный отклик был получен от организации «Компания за настоящее образование», глава которой Ник Ситон заявил: «Многоконфессиональное религиозное образование очень опасно, потому что детям в школах нынче внушают, будто все религии имеют одинаковую ценность, и поэтому получается, что их собственное ничем не лучше других».